Глава 12. Увещание к перенесению страданий по примеру начальника веры. Стихи с 1 по 3. Польза божественных наказаний. Стихи с 4 по 11. Увещание к бодрости, миру со всеми и святости. Стихи с 12 по 17. Новый Завет вместо Ветхого. Стихи с 18 по 24. Увещание к послушанию Божию. Стихи с 25 по 29. Стих 1. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Как облако своею тенью защищает того, кого палят жгучие лучи, так и воспоминание святых восстановляет и укрепляет душу, удрученную бедствиями. Не сказал «висящий над нами», но «облежащ нас», что означает более и показывает, что, облегая кругом, это облако свидетелей делает нас более безопасными. Всякое бремя. Какое всякое? То есть сон, нерадение, низкие помыслы, все человеческое, пишет святой Златоуст. Запинающий нас грех. Теневперистатон амартиан, точнее по-славянски удобь обстоятельный грех, то есть или удобно овладевающий нами, или удобно побеждаемый. Лучше последнее, так как мы можем, если захотим, легко победить грех. Терпением дотечем, с терпением будем проходить. Не сказал «будем бороться», но что всего легче на поприще, то и поставляет на вид. Не сказал также «усилим течение», но «будем терпеливы в том же самом течении, не будем ослабевать», говорит Златоуст. Стих 2. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Потом представляет главное утешение, которое он предлагает и прежде, и после – Христа. «Взирающий говорит, то есть чтобы нам научиться подвигам, будем взирать на Христа. Вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, то есть он мог бы и не страдать, если бы захотел, потому что он беззаконие не сотвори, ниже обретися лесть во устех его». Если же он, не имея никакой нужды быть распятым, распялся для нас, то не тем ли более справедливо нам переносить все мужественно? Пренебрегшие посрамление. Пусть он умер, но для чего поносной смертью? Не для чего иного, как для того, чтобы научить нас ставить ни во что славу человеческую. Воссел одесную престола Божия. «Замечаешь победную награду», тоже говорит Павел и в другом послании к филиппийцам. Это говорит он о Христе по плоти, пишет Златоуст. Стих 3. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Справедливо апостол прибавил это, потому что если страдания ближних ободряют нас, то какого утешения не доставят нам страдания владыки, пишет святой Златоуст. Стих 4. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Смысл этих слов следующий. «Вы еще не подверглись смерти, вы только потеряли имущество и славу, вы только потерпели изгнание. Христос пролил кровь свою за вас, а вы из-за себя не пролили ее. Он даже до смерти стоял за истину, подвязаясь за вас, а вы еще не подвергались опасностям, угрожающим смертью, подвязаясь против греха». Здесь апостол показывает, что и грех сильно нападает и также вооружен, пишет Златоуст. Стих 5. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя». забыли утешение, то есть опустили руки, ослабели, как толкует Златоуст, которое предлагается вам как сынам. Представив утешение от дел, теперь апостол сверх того прибавляет утешение от изречений, от приведенного свидетельства. «Не унывай», — говорит, — «когда он обличает тебя». Итак, это дело Божие, а немало доставляет утешение то, когда мы убеждаемся, что случившееся могло произойти по действию Божию, по его попущению. Стих 6. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Ты не можешь, говорит, сказать, что есть какой-нибудь праведник, не терпевший скорбей. И хотя нам так кажется, но иных скорбей мы не знаем. Следовательно, всякому праведнику необходимо пройти путем скорби. Если иначе невозможно, то следует, что тесным путем шли все те, которые вошли в жизнь, пишет святой Златоуст. Стих 7. «Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» Если Бог наказывает нас, то для исправления, а не для истязания, не для мучения, не для страданий. Смотри, как апостол, тем самым, из-за чего они считали себя оставленными, внушает им уверенность, что они не оставлены, и как бы так говорит: «Претерпевая такие бедствия, вы уже думаете, что Бог оставил и ненавидит вас. Нет, если бы вы не страдали, тогда следовало бы опасаться этого, потому что если Он биет всякого сына, его же приемлет, то небиемый, быть может, не сын». Но как скажете, разве злые люди не страдают? Конечно, страдают, как же иначе? Но он не сказал: «Всякий биемый есть сын», а «всякий сын бывает бием». Потому ты не можешь говорить: «Есть много и злых людей, которых бьют, например, человека-убийцы, разбойники, чародеи, гробокопатели. Они бывают наказываемы за собственные злодеяния. Они бывают не биемы, как сыны, но наказываемы, как злодеи, а вы, как сыны», — говорит Златоуст. Стих 8. «Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». Как в семействах отцы не заботятся о детях незаконно рожденных, так и в настоящем случае, пишет Златоуст. «Потому если не быть наказанными свойственно детям незаконно рожденным, то нужно радоваться наказанию как знаку истинного родства». Стих 9. «Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить?» Стих 10. «Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей — для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Опять заимствуют ободрение от собственных их страданий, которые они сами терпели. Если дети повинуются плотским родителям, то как не повиноваться Отцу Небесному? Притом здесь не в этом только различие и не в лицах только, но и в самых побуждениях и действиях. Не по одному и тому же побуждению наказывают он и они, Бог и плотские родители. Последние часто делают это для собственного удовольствия и не всегда имея в виду пользу. Здесь же нельзя этого сказать, так как Бог делает это не из каких-нибудь собственных видов, а для вас, единственно для вашей пользы. Не для того, чтобы получить что-либо от нас, но чтобы дать нам, чтобы мы сделались способными к принятию Его благ, пишет святой Златоуст и продолжает: «Иметь участие в святости Его, чтобы мы сделались достойными Его по возможности. Он заботится, чтобы вы приняли, и употребляет все меры к тому, чтобы дать вам. Следовательно, наказание полезно, ибо доставляет святость». И, конечно, так. Ведь если оно истребляет леность, порочные пожелания, привязанность к предметам житейским, если оно сосредоточивает душу, если располагает ее презирать все здешнее, а отсюда и происходит скорбь, то не свято ли оно, не привлекает ли оно благодати Духа? Стих 11. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности». Принимающие горькие лекарства сначала испытывают неприятные чувства, а потом чувствуют пользу. Такова и добродетель, таков и порок. В последнем испытывается сначала удовольствие, а потом скорбь. В первой – сначала скорбь, а потом удовольствие. И однако то и другое не равно. Совершенно не одно и то же – наперед испытать скорбь, а после удовольствие. Или испытать наперед удовольствие, а после скорбь. Почему? Потому что в последнем случае ожидание будущей скорби уменьшает настоящее удовольствие, а в первом ожидание предстоящего удовольствия много ослабляет настоящую скорбь, так что иногда там не чувствуется даже никакого удовольствия, а здесь никакой скорби. Впрочем, не в этом только отношении есть различия, но и в другом. В том именно, что не равны относительно продолжительности времени, но одно меньше, а другие гораздо больше. Отсюда Павел и заимствует утешение. «Вы скорбите», — говорит он, — «это понятно, таково всегда наказание, с этого оно начинается. Кажется, не радостью, следовательно, не есть на самом деле». Зато после, наученным через него, то есть долго терпевшим и страдавшим, доставляет мирный плод праведности, по-славянски «плоды мирны», «карпон» и «иреникон», выражая так великое их множество. Стих 12. «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени». Стих 13. «И ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось». Говорит как бы скороходом бойцам и ротоборцам. Видишь ли, как он вооружает их, как возбуждает их? Если наказание происходит от любви и благопопечительности и ведет к доброму концу, как доказал он и делами, и словами, и всем, то для чего вы ослабеваете? Так делают только отчаявшиеся, неподкрепляемые надеждой на будущее. «Идите, — говорит, — прямо, чтобы хромающее не кривилось более, но пришло в прежнее состояние. Видишь, что от нас зависит совершенно исцелиться», — пишет святой Златоуст. Стих 14. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». О чем говорил он выше, тоже выражает и здесь. В искушениях ничто столько не делает нас удобопобеждаемыми и удобоуловляемыми, как разделение. И вот тому доказательство. Рассей отряд воинов в сражении, и неприятелям не будет никакого труда взять и связать их. Мир со всеми, следовательно, и сделающими зло. Потому что ничто столько не престыжает делающих зло, как если мы мужественно переносим наносимое оскорбление и не мстим ни словом, ни делом, пишет святой Златоуст. Стих 15. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». «Видишь, — говорит Златоуст, — как апостол везде заповедует всякому содействовать общему спасению. Не предоставляйте, — говорит, — всего учителям, не возлагайте всего на предстоятелей, и вы можете назидать друг друга. Вы можете, если захотите, больше нас сделать друг для друга. Вы чаще обращаетесь друг с другом, лучше нас знаете дела свои. Видите взаимные недостатки, больше имеете откровенности, любви и общительности. А это немаловажно для научения, но доставляет великие и благодетельные удобства. чтобы кто не лишился благодати Божией. Благодатью Божией апостол называет будущее благо, евангельскую веру, добродетельную жизнь. Все это от благодати Божией. Чтобы какой горький корень и так далее. Это говорится во Второзаконии, в 29 главе, а самое выражение в переносном смысле заимствовано из примера растений. Если будет такой корень горести, то есть приносящий вред, то не позволяй ему пускать ростков, но вырывай его, чтобы он не принес свойственных ему плодов, чтобы не заразил и не осквернил других. Справедливо он называет грех горьким. Действительно, нет ничего столь горького, как грех. Это знают те, которые после худых дел угрызаются совестью и испытывают великую горечь. Свойство горького – быть вредным. И прекрасно он выразился «корень горести». Не сказал «горький», но «горести». Горький корень может приносить плоды сладкие, но корень – источника основания горести. Когда не может приносить плода сладкого, в нем все горько, нет ничего сладкого, все невкусно, все неприятно, все исполнено ненависти и отвращения. Чтобы им не осквернились многие, то есть чтобы того не было, отлучайте от себя людей развратных, пишет святой Златоуст. Стих 16. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства. Пусть никто не будет, подобно Исаву, сквернителем, то есть чревоугодником, невоздержным, преданным миру, презирающим благо духовное, который данную от Бога честь отдал по собственной беспечности и для малого удовольствия потерял величайшую честь и славу, пишет Златоуст. Стих 17. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Что это значит? Неужели он отвергает покаяние? Нет. Но как же говорит «покаяние – место не обрете» – «метанеас гар топон аук эврен». Если он осуждал себя, если сильно плакал, то почему не обрете место покаяния? Потому что это не было следствием раскаяния. Как печаль Каина не была следствием раскаяния, что и доказал убийством, так и здесь слова Исава не были следствием раскаяния, что после он также доказал убийством, и он намерением своим умертвил Иакова. «Да приближаются, — говорил он, — дни плача отца моего, дабы их убил Иакова, брата моего». Потому слезы не могли сообщить ему покаяние. И не просто сказал «покаяние», но аще со слезами поискал покаяние место не обрете. Почему? Потому что не раскаялся надлежащим образом, пишет святой Златоуст. «Не обрете, — говорит, — покаяние, или потому, что согрешил более, нежели сколько можно загладить покаянием, или потому, что не принес достойного покаяния. Следовательно, есть грехи, превышающие покаяние. Посему не будем допускать падения неисцельного. Пока мы только хромаем, то легко исправиться, а когда расстроимся совершенно, тогда что будет с нами? Он обращает это к тем, которые еще не пали, удерживает их страхом и говорит, что падший не может получить утешение. А падшим, чтобы они не предались отчаянию, внушает противное. Стих 18. «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре». Стих 19. Не к трубному звуку и гласу глаголов, который слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово. Стих 20. Ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. Стих 21. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». О страхе Моисея не говорится им самим при описании этих событий. Очевидно, апостол пользовался здесь каким-либо преданием, на котором основывался вероятный первомученик Стефан, также упоминающий о страхе Моисея в своей речи, 7 глава Деяний. Некоторое основание этого предания можно усматривать в 9 главе Второзакония, где Моисей говорит: «Я страшился гнева и ярости, которыми Господь прогневался на вас и хотел погубить вас», что было после разбития скрижалей. Стих 22. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов». Стих 23. «К торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства». Стих 24. «И к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Видишь, сколькими доводами он доказал превосходство Нового Завета пред Ветхим. Вместо земного Иерусалима – небесный, вместо Моисея – Иисус, вместо народа – все ангелы, все сонмы верных. «И так не скорбите, — говорит, — вы будете с ними», — пишет святой Златоуст. Некоторые, делая сравнение, унижают все тогдашнее, чтобы более возвысить настоящее. Но я считаю и то дивным, но вместе доказываю, что наше гораздо превосходнее и удивительнее. Оно вдвойне велико, как славное и важнейшее, и вместе с тем как более доступное и краткое. Те не удостоились того, чего мы. Они видели мрак и облако, слышали голос. Но и ты слышал голос Божий, только не через облако, а через плоть Христову, и притом не смутился и не устрашился, но стоял и беседовал с ходатаем. Тогда и Моисей устрашился, а ныне никто. Тогда народ стоял внизу, а мы не внизу, но выше неба, близ самого Бога, как сыны Его, а не так, как Моисей. Там была пустыня, а здесь город и тьмы ангелов. Те не подходили, а стояли вдали, равно как и Моисей, а вы приступили. Крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Кровь Авелева еще и ныне прославляется, впрочем, не так, как Христова, потому что это очистило всех и издает глаз тем славнейший и важнейший, чем больше свидетельствуют о ней самые дела. Если кровь говорит, то тем более находится в живых сам закланный. А что говорит она, послушай. И дух ходатайствует воздыхании неизглаголанными. Каким образом говорит? Входя в чистую душу, возвышая ее и побуждая говорить, пишет Златоуст. Стих 25. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более неизбежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес. Стих 26. «Которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание. Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Если те не избегли наказания, не послушавшись заповедавшего на земле, то как можем мы не слушаться заповедующего с неба? Хотя и там, и здесь один и тот же, но особенно страшен изрекающий с небес. Апостол говорит о различии не лиц, а даров, пишет святой Златоуст. Стих 27. Слова «еще раз» означают изменение колеблемого как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое. «Все будет изменено и устроится к лучшему свыше» — это выражается здесь приведенными словами. «Что же ты скорбишь, страдая в мире временном, бедствуя в мире скоро приходящем? если бы в будущей судьбе мира была ненадежность, то ожидающему конца следовало бы скорбеть. «Чтобы прибыло, — говорит, — непоколебимое». А что непоколебимо? «Будущее», — пишет святой Златоуст. Стих 28. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом. Будем хранить благодать, эхомен харин, да имам и благодать, то есть будем благодарить Бога, будем твердыми. Мы должны не только не роптать в настоящих бедствиях, но и воздавать Богу величайшую благодарность за них ради благ будущих. Невозможно служить благоугодно Богу, не воздавая Ему благодарности за все, и за искушение, и за утешение. С благоговением и страхом, то есть не будем говорить ничего дерзкого, ничего бесстыдного, но станем благоустроять себя так, чтобы заслужить уважение», пишет святой Златоуст. Стих 29. «Потому что Бог наш есть огонь поедающий». Как выше апостол назвал Бога судьею всех, то есть не только иудеев или верных, но и всей вселенной, так здесь называет его и огнем поедающим, внушая страх спасительный тем, кто и в новой благодати не перестает нуждаться в нем.